Я начну говорить с вами о том, что мне кажется важным в молодежной аудитории. А потом, я думаю, будет желательно или правильно, если получится, если вы, допустим, направите нашу беседу в русло, которое сами выберете. То есть какие-то вопросы зададите, которые вас волнуют, и какие-то, может быть, озвучите какую-то проблематику со своего видения церковной или личной жизни молодого человека. Вот. Поэтому моя задача сейчас, так сказать, преодолеть разрушить такую стеночку, всегда существующую между людьми, когда они только начинают общаться. То есть какую-то эту стеночку я попытаюсь ее разрушить, чтобы у нас возник какой-то режим такого взаимного доверия, чтобы мы понимали, что мы с вами, во-первых, люди, во-вторых, мы люди, говорящие на одном и том же языке, в-третьих, мы имеем незаслуженное счастье принадлежать к православной церкви, мы православные христиане, и мы живем в одном времени и в одну эпоху, соответственно, проблематика жизни у нас более-менее общая, независимо от возраста или там, от места жительства, Дальний Восток или Центральная Россия там, или другие регионы. То есть это все довольно относительно, потому что информационное поле примерно одинаково. И в хорошем, в плохом смысле люди живут в одну и ту же эпоху. Там молодежь, допустим, на дискотеках или в клубах трясется на всех континентах под одну и ту же музыку. Есть очень мало разницы. Живешь ты, например, там, в Мехико, например, там, или в Чикаго, или, скажем, где-нибудь, ну вот опять-то, да, в любом городе Российской Федерации, значит, и ты можешь жить одной и той же жизнью с твоими, собственно, сверстниками, которые живут в других городах, потому что все достаточно унифицировано, к сожалению. Вот. Мы, не будучи итальянцами, едим пиццу, не будучи там, значит, японцами или китайцами, едим суши, там и что-нибудь еще такое, значит, носим примерно одинаковые джинсы, хотя мы не являемся американцами. И мозги у нас забиты иногда одной и той же ерундой, потому что эту ерунду мы вобрали в себя из голливудского кинематографа. Ну, значит, это в плохом смысле. А в хорошем смысле тоже мы, повторяю, граждане одной страны, дети одной эпохи, дети одной церкви, и нам должно быть о чем поговорить. Значит, первое, что я бы хотел сказать вам, видя большое количество молодых людей, это то, что вера – это, собственно, дело молодых. Существует устойчивое мнение, широко распространенное устойчивое мнение, что вера – это дело стариков. Или людей пожилых, умудренных, так сказать, вошедших уже, допустим, в осенний период жизни, когда собираются плоды. Если жизнь сравнить человеческую, там, вот весна, лето, осень, зима, то как раз такое вот позднее лето, ранняя осень, это такой возраст, скажем, там 40, 50, может быть, 60, у разных людей по-разному зрелость наступает. И кажется, что вот именно в это время, когда голова сидеет, когда иллюзии исчезают, когда опыт приобретается, о котором Пушкин говорил, что опыт – это сын ошибок трудных. Вот этот сын ошибок трудных появляется, и вот тогда вроде бы уже и верить-то надо, да? Действительно, это правда, но это только часть правды. С другой стороны, именно молодой возраст – это есть возраст настоящей веры. Я попытаюсь сказать, почему. Во-первых, молодежь очень бескомпромиссна. Согласитесь, что молодые люди, они очень энергичны и не умеют или не желают идти на компромисс. Скорее всего, и не умеют, и не желают. То есть, а для них мир как бы или черное, или белое, или хорошо, или плохо. Как бы, такой радикализм молодого возраста, он очень хорошо ложится на религиозную психологию. Потому что если вы почитаете, наверняка вы его читаете, Новый Завет, то там, допустим, такие чудные люди, как Иоанн Богослов, сын Грома, у него вообще мир как бы он четко делится на сынов света и сынов неприязни. То есть такое радикальное такое разделение окружающей жизни, с Богом или без Бога, и не иначе. Тут таких полутонов, каких-то серых зон он не допускает. Это очень соответствует молодому возрасту. Потом каяться гораздо легче в молодом возрасте. Это опасная иллюзия, что человек, например, состарившись, будет каяться, когда постареет. Это неправда. Постаревшему человеку будет трудно вспомнить свои грехи, будет трудно поднять себя с кровати, будет трудно выстоять долгую службу, будет стыдно идти на исповедь к священнику, который моложе его. Потому что священники часто бывают, допустим, 30-35 лет, например, а приходят на исповедь там, человеку, впервые идущему на исповедь там, в 60, ему приходится преодолевать некоторые психологические барьеры и склоняться под епитрахиль к человеку, который по возрасту ему годится в сыновья. Это сложно. К старости человек позабывает уже все грехи свои. К старости человек приобретет нечувствительность к грехам своим, потому что грехи молодого человека – это все впервые. Все падения молодого человека, они очень ранят совесть человеческую, потому что они все новые, свежие, впервые совершенные, и они очень, так сказать, мешают жить, эти грехи совершаемые. А вот уже когда человек постареет и привыкнет к греху, и уже и грех грехом перестанет называть, какие-то вещи он просто, скажем, переоценит как нечто неизбежное и плохое, но никуда не денешься, например. У него совершенно другой возникает взгляд на жизнь, и там больше самооправдания, больше забывчивости, больше беспринципности, вот именно той самой, которая противоположна молодой принципиальности. Молодому человеку каяться легче, плакать легче, долгие службы легче стоять, поклоны земные бить, книжки читать, ковыряться, так сказать, копаться в своей душе иногда с избыточной мелочностью, это уже по части угроз. Когда человек одержим желанием такого перфекционизма, такой абсолютно кристальной чистоты, он тиранит себя и ищет в душе каждое пятнышко, и это тоже может быть проблемой для человека. Но в любом случае это больше подходит для молодого человека. Для молодого человека. Старые люди почти не каются, если они не умели каяться в зрелом и молодом возрасте. Если человек в молодости и зрелости не имел опыта покаяния и молитвы, к старости ему почти невозможно покаяться. Очень трудно. Очень трудно. Просто нет душевных сил. Душевные силы, как и физические, заканчиваются. Человек – это существо с исчерпаемым ресурсом. Другое дело, что мы не знаем до конца своей ресурсной базы. И мы можем быть и гениальны, и энергичны, и сильны гораздо больше, чем мы себя задействуем в жизни. Но все равно человек – это исчерпаемый ресурс. У него иссякают душевные силы, у него притупляется память. У него, как это пишет Экклезиаст о старости человеческой, в книге Экклезиаста последняя глава посвящена поэтическому описанию медленного угасания человеческого. Говорится о том, что помрачатся смотрящие в окно, то есть глаза начнут видеть слабее, содрогнутся мужи силы, то есть руки и ноги, прежде хорошо служившие, начнут, так сказать, подрагивать и лишаться своей привычной гибкости и силы. Умолкнут мелющие на жерновах, потому что их немного осталось. Это значит, что зубы потихонечку начнут выпадать. Мелющие на жерновах – это зубки, значит, человеческие. Вот. И там дальше там перечисляется, что, значит, отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, и на дорогах ужасы, и готовится человек отойти в вечный дом свой. В общем, к старости человек, например, слух наш, за каждые 10 лет падает на 7%. То есть мы к старости просто глохнем, неизбежно глохнем, потому что изнашивается этот тонкий аппарат, называемый ухом. И глазки наши тоже помрачаются. А вместе с глазками и ушками, как бы и с совестью происходит что-то, и с сердцем, и прочее, прочее. Поэтому при всем том, что зрелому человеку нужно быть действительно мудрым, верующим и опытным. Вот уже лет в 50, значит, уже нужно действительно быть и зрелым, и мудрым, и опытным. Но все-таки, да, нельзя зауживать как бы вот эту вот веру до только старого возраста, до седой головы. То есть молодой человек предназначен для того, чтобы дерзать, крушить, ломать преграды, идти вперед и тратить свою избыточную энергию на дела полезные. То есть традиционно считается, что молодой человек – это энергичное существо без жизненного опыта. Взрослый человек – это зрелый и, так сказать, вступивший в осеннюю пору жизни, это опытный человек, растерявший свои силы. Они нужны друг другу, как рука руке, чтобы помыться. Потому что одной рукой в ладоши не хлопнешь. То есть нужно две ладошки, чтобы раздался звук. Значит, молодые и старые нужны друг другу именно одни своей силой, другие своим опытом. Вот, поэтому подобного рода форумы и собрания, на которых молодые люди пытаются найти свое место в вере и в церкви, конечно, это вещи беспрецедентно важные. Теперь смотрите еще какая очень важная вещь. Почти никто из нас не родился в классической православной семье. То есть почти никто из нас не имеет опыта возрастания в семье, в которой все расположено вот как-то так более-менее правильно, как это, скажем, было, если мы там почитаем литературу там, о воспитании детей, там, о укладе быта, об отношениях между полами и возрастами, всех, каковы взаимоотношения между папой и мамой, между бабушками и внуками, между братьями и сестрами внутри семьи, что значит поститься с детства, что значит причащаться с детства, исповедоваться, что вообще это все значит. Для большинства из нас эти все вещи открываются и узнаются со временем, поздно, по крайней мере, позже, чем они могли бы открыться, потому что опыта возрастания в православной семье у нас мало у кого есть. Значит, на молодых людей, современных, православных молодых людей ложится такая, такая специфическая задача совершить труд своего личного воцерковления, а впоследствии стать тем первым поколением граждан нашей страны и членов нашей церкви, которые бы попытались возродить православную семью как естественную среду обитания для православного человека. Впервые, по сути. Впервые после некоторого длительного перерыва. И облегчить жизнь тем будущим людям, которые должны от нас родиться. Потому что в опыте у нас этого нету. Повторяю, что мы толком не знаем, как должны относиться внутри православной семьи муж и жена друг к другу, дети к родителям, жить ли вместе, например, с бабушками и дедушками, или жить подальше от них. Как нужно распределять рабочие роли в семье, например, правильно ли, чтобы мужчина зарабатывал, а женщина грел, хранила очаг, или они должны обои ходить на работу? Сколько нужно рожать детей, и есть ли некий лимит, опять-таки, и в этом вопросе, может быть, нужно пожалеть жену и не заставлять ее каждый год ходить с животиком? То есть там тысячи вопросов возникают, и мы эти вопросы решаем сами. Потому что предыдущие поколения, жившие до нас, так уж получилось, такой исторический зигзаг, что они ничего нам в этом смысле не подскажут и не помогут. Они не знают. И современное поколение молодых людей – это те, которые, возможно, получится ли у них, у вас, не знаю. Возможно, это то поколение людей, которое сошьет распавшуюся связь времен. Сошьет распавшуюся связь времен. Помните, у Гамлета там есть эта классическая фраза такая, что распалась связь времен, что неладно что-то в датском королевстве, то есть как бы пахнет в воздухе чем-то неладным, потому что распадается жизнь. И вот нам надо сшить эту жизнь распадающуюся, если у нас получится. Должно получиться, хотелось бы. Значит, это второй момент, который я хотел бы... То есть первый я подчеркну для себя и для вас, что юность... предназначена для веры в каком-то смысле гораздо больше, чем старость. Потому что у юности много сил, она бескомпромиссна. Это первое. Второе. Мы являемся тем поколением православных людей, мы уже чем-то другим являемся. А вы являетесь тем поколением молодых людей, которые, возможно, создадут ту питательную среду, которая называется естественная, нормальная православная семья, в которой бы вырастали следующие поколения христиан. Поскольку до сих пор христиане вынуждены рождаться в нехристианских семьях, не воцерковленных семьях, и свое воцерковление совершает каждый на свой страх и риск, как у него получится, у кого как. Для того, чтобы это облегчить, надо собираться вместе, делиться опытом. Теперь, что еще очень важно. В Бога нельзя просто верить. Богу нужно служить. Просто верить в Бога – это как-то мало. Это какое-то интеллектуальное упражнение, согласно которому мы разрешаем Богу быть. Если я говорю, я просто верю в Бога, я верю, что Он есть. А дальше? А дальше что? А разве нужно что-то еще дальше? Ну да, а что? Вот сейчас подумаем, что. Потому что если ничего дальше, и ты просто разрешаешь Богу быть, Он есть, и все. Тогда это что-то, это какая-то подмена. Это что-то такое недоношенное, такое недозревшее. Значит, Бога нужно веровать и Богу нужно служить. А вот как и где и каким образом? Вот здесь нужно думать. Я попытаюсь рискну предложить вам несколько мыслей, значит, на тему, вот, каким образом найти свое место служения Богу. Эта тема обширнейшая. Она широка, как вся страна моя родная. У нас на месте моего последнего, предпоследнего служения, а оно было в городе Киеве, есть такой город в Европе, в европейской части, значит, нашей страны, бывшей когда-то одной страной, сейчас, вы знаете, так, столица другого государства украинского, в котором происходят странные процессы. Я служил в Киеве последние 10 лет до переезда в Россию, до вынужденного переезда в Россию. Значит, и там был, вот, значит, у нас был такой чудесный случай один. На приходе, где я служил, было очень много молодежи. Это был очень такой красивый, живой, полноводный приход. Значит, вот однажды после службы подошел ко мне, как к настоятелю, один молодой человек и сказал: «Можно я сделаю объявление молящимся в храме?» Говорит: «Можно». Он был довольно внятный, так сказать, ну, не каждому человеку можно разрешать делать объявление. Мало ли что он там на это самое наговорит. Но этот был человек такой, ему можно было доверять. Он говорит: «Пожалуйста, делайте». И он сказал примерно следующий текст. Он говорит: «Люди добрые, там, братья и сестры, я имею математическое образование. Я закончил университет, математику. Вот. Работаю я айтишником, вожусь с компьютерами на фирме. И математику я, собственно, больше никак так практически не использую нигде, хотя я ее хорошо знаю и хорошо учил. Значит, если ничего такого особенного для Бога я не делаю, только хожу на работу, чтобы зарабатывать на хлеб, и хожу в воскресенье в церковь. Если у кого-то из вас есть дети, которые плохо успевают по математике, здесь, на приходе, то я согласен какое-то время, несколько раз в неделю, там 1-2 раза в неделю, приходить к вам домой и во славу Божию бесплатно подтягивать ваших детей по математике. Я хочу этим послужить, как бы, значит, Богу. Это все, что я умею, на самом деле, и люблю. Вот мой телефон». Да, нашлись тут же мамы, которые действительно были обеспокоены тем, что дети не тянут у них эту бедную математику. Вы сами понимаете, что дети бывают разные, и одним даются гуманитарные науки, другим точные. И не каждый ребенок вообще понимает хоть что-нибудь в математических науках. Вот они нашлись такие, и он начал ходить, там как-то сконтактировать с ними там и подтягивать этих деток, значит, во славу Божию по математике. Что вы думаете, на следующее воскресенье объявилось несколько преподавателей немецкого и английского, которые сказали: «А мы что, рыжие, как мы тоже хотим Богу послужить?» Им указали путь. То есть этот молодой человек, как бы, он нашел, как бы, способ самореализации добродетельный, и он, по сути, как бы, указал путь всем остальным подобного рода людям. И вот уже несколько женщин, которые преподавали английский и немецкий, говорят: «А мы тоже хотим, если у вас дети учат английский и немецкий, тоже не бум-бум, там не получается у них, то мы тоже будем приходить к вам и подтягивать их бесплатно во славу Божию по тем или иным предметам». То есть учителя вдруг зашевелились и решили послужить своим ближним при помощи своей, собственно, профессии, тем ближним, которые находятся вместе с тобой в храме рядом. Но ведь не все люди являются преподавателями английского, немецкого или математики. Другие тоже начали переживать. Подошел еще один мужик и говорит: «Я не знаю ни математики, ни немецкого, но у меня есть микроавтобус. И я приезжаю на службу из такого-то района. Я знаю, что туда-сюда к нам на службу приезжают из этого района тоже, но там несколько людей. Особенно старики, если... Так вот, каждое воскресенье в такое-то время мой микроавтобус будет стоять на углу такой-то улицы. Помещается в него до 8 человек. Значит, я буду возить прихожан, живущих в этом районе, в храм Божий на литургию и отвозить обратно. Я так хочу послужить Богу». То есть возникла такая, понимаете, такая соревновательная вещь. Начали все, так сказать, искать в своих этих закоулках сознания, как бы: «А что я могу сделать для Бога? Что интересного, что хорошего я могу сделать?» Оказывается, что каждый может что-то сделать. И вот такое пошло движение. Даже я слышал, что некоторые приходы имеют практику, например, такую тетрадку класть. Тетрадка разделена на две части, значит: «Могу помочь» – первая часть, вторая – «Нуждаюсь в помощи». Допустим, «Могу помочь», например, женщина, пожилая, одинокая старушка, говорит: «Возьму к себе там девочку, студентку бесплатно на квартиру. Сама живу, могу взять 1-2 девочки на квартиру бесплатно». Опять-таки, «Нуждаюсь в помощи», например, там, «Мне нужно там что-нибудь там, там, ну, окна помыть хотя бы». Так те же девочки тебе их и помоют, если они будут у тебя бесплатно жить, во славу Божию, на твоей квартире. В общем, такое вот произошло такое движение людей, и люди начали искать со своей самореализации. Потом, что еще очень интересно, значит, приближалось там как-то 1 сентября, подошла одна из прихожанок и говорит: я стою на книжном рынке, вот мое торговое место номер такое-то, и я продаю канцелярские всякие принадлежности. Альбомы, журналы, тетрадки, всякие там эти резинки, карандаши, фломастеры, линейки, циркули, ну это все, это, кучу этого всего, вот, которые, в принципе, везде одинаковые, потому что, наверное, рядом в Китае это все делают, по всему миру развозят. Поэтому, пожалуйста, будете собирать детей в школу, придите ко мне, купите у меня товар, потому что мне платят зарплату от реализации товара. Вот сколько прихожан у нас в храме есть, там, и у всех есть дети, и все будете собирать их в школу. Какая тебе разница, где покупать тебе тетрадки, там, всякие там эти циркули, там, всякие линейки? Ну нет же разницы, нет. Цены примерно одинаковые, качество примерно одинаковое. Так купи у своего. Купи у своего прихожанина. Вот эту требуху, значит, такое, и отдашь, все равно эти деньги отдашь. Отдай их своему человеку. Он заработает, и тебе хорошо, как бы. Да, действительно, пошли, сделали и кассу, пошли, затоварились, накупили. Как бы ей хорошо, всем хорошо. Но это же тоже оказался путь. Например, другой прихожанин работает на СТО, на станции технического обслуживания. И вот мы регулярно меняем там летнюю резину на зимнюю, зимнюю резину на летнюю, когда меняются сезоны. Слушай, да иди меняй резину к своему, к прихожанину. Ты все равно заплатишь эти деньги, тебе перебортируют эти колеса, переставят эти, перекидают резину одну такую. Слушай, иди это сделай к тому, кто ходит с тобой вместе в храм молиться. Возникла вообще, как сказать, такая проблема. Мы, оказывается, не знаем, кто рядом с нами молится. Нам регулярно нужен кто-то. Например, я делаю ремонт. И вполне возможно, что у меня дома, например, делаю ремонт. Вполне возможно, что именно у меня в храме есть хороший, например, какой-то штукатур или плиточник, там, или специалист по поклейке обоев. Мне не нужно никого искать, там, читать какие-то объявления в газетах. Мне нужно просто знать, кто на приходе есть. И обращаться за помощью к тому человеку, который и так под носом у тебя всегда, и он рядом с тобой всегда находится, и причащаетесь вместе из одной чаши. Или тебе нужно еще что-нибудь, ну мало ли что, юридическая консультация. Так у тебя наверняка на приходе есть юрист. Если вообще-то, если посмотреть, а кто у нас есть на приходе, да все, кто хочешь, есть. Учителя, сотрудники районных администраций, какие-нибудь там, воспитатели детских садов, все представители разных рабочих профессий. Ну все, кто хочешь, есть. Просто надо просто узнать, на каком-то этапе надо узнать, а кто же молится в наших храмах? А кто же ходит к нам в храм? Чем они занимаются, каково их семейное положение, каковы их, так сказать, житейские навыки или способ заработка хлеба и прочее, прочее. И все это тогда превращается в некую ресурсную базу для того, чтобы было легче жить. Это превращается, повторяю, да, в некую ресурсную базу для того, чтобы было легче жить, но не только легче жить. Приход сплачивается через такие интегральные связи. Что одно дело, когда ты приходишь в храм Божий и не знаешь никого, кроме священника. Ты знаешь, священника зовут, допустим, отец Петр, а знаешь, что у него матушку звать, там, допустим, там, Катериной, как бы, значит, и знаешь, что регента зовут, там, скажем, не знаю, там, Марфа. Все, больше ты ничего не знаешь. Знаешь расписание служб на следующую неделю. А если ты пытаешься узнать, кто еще в этом храме есть, и священник содействует людям в этом благом желании, тогда у людей могут появляться общие дела, общие знакомые, какие-то общие проекты, общие какие-то вещи такие, и тогда мы уже ведем борьбу, так сказать, не растопыренными пальцами, а пальцами, сжатыми в кулак. То есть мы узнаем друг друга и начинаем действовать гораздо более слаженно. Теперь смотрите. Каждому человеку нужно будет заняться какой-то работой в своей жизни, какую-то профессию избрать. Или профессия сама изберет человека. Иногда человек избирает профессию, иногда профессия выбирает человека. Такое бывает. Вот. Так вот, с точки зрения служения Богу, стоит посмотреть на самые разные профессии, которые есть в мире и которые нужны, которые, так сказать, которыми мы, возможно, будем заниматься или уже занимаемся. Я это говорю с той целью, чтобы расширить несколько взгляд на служение Богу из литургических форм и форм проповеднических и волонтерских до более широкого взгляда. Например, представьте себе, что вы будете работать, например, водителем троллейбуса или автобуса. Возникает вопрос, каким образом водителю троллейбуса или автобуса служить Богу каждый день? Но в воскресенье можно служить Богу присутствием на службе и молитвенным участием в Евхаристии. А в рабочие дни каким образом водитель троллейбуса может Богу служить? Может. Он может думать, что он Христа возит. Вот ему предлагается такая мысль для того, чтобы упражняться в ней. У тебя в салоне там же ездит Христос. И ты будь любезен, вези, значит, свое транспортное средство таким образом, чтобы оно по ямам не прыгало, чтобы оно вовремя приходило, значит, по графику, чтобы то, чтобы это, чтобы было приятно людям ехать, чтобы твоя рабочая деятельность была способом служения Христу и Иисусу, Господу нашему, в лице тех ближних, которых ты обслуживаешь. Представьте себе, например, закройщик верхней одежды кроит пальто и думает, это пальто будет носить Христос. Простейшая мысль, которая способна превратить не очень хорошее пальто в самое лучшее пальто на свете. То есть только подумай о том, что плодами твоих трудов будет пользоваться лично Господь Иисус Христос. Он же так и говорит нам в Евангелии, что все, что вы сделали одному из меньших сих братьев моих, да, это вы мне сделали. То есть, допустим, человек опять-таки делает те же самые ремонты, или он строительством занимается, он строит дома, например. И он может, вы знаете, что люди, когда вселяются в новые квартиры, они выбрасывают все, что там поставили до них, и ставят все заново. Часто там плитки, сантехнику всякую, потому что положено все вот так, вот не для себя же делают. Рабочий же делает для чего? Чтобы сдать побыстрее с рук, получить зарплату и до свидания. А если подумать при этом, что Христос будет здесь жить, и тогда паркет ляжет ровненько, и плитка станет на место, и окна будут закрываться, и унитаз не треснет в первый день после начала эксплуатации. В общем, есть человек такое существо, которое выпрямляет свою жизнь по мере тех мыслей, которые в нем живут. Вот апостол Петр говорит в соборном послании, что вооружитесь мыслью, говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Тот, у кого плоть страдает, тот грешить перестает. Говорит. И вы вооружитесь в ту же мысль, говорит апостол Петр. То есть мыслями можно вооружаться. То есть мысль – это есть некое оружие. В зависимости от того, какая мысль присутствует в твоем сознании, в зависимости от этого строится твоя жизнь, и она приобретает, собственно, свой специфический вкус и запах, твоя жизнь. Есть такая притча о людях, которые строили собор Святого Петра в Риме. Это огромнейшее здание, которое, когда очень долго возводимое, которое опустошило папскую казну, потому что чрезвычайно дорого это все далось, все эти мраморы, и капители, и золото, и серебро. Но тем не менее, значит, тот огромная рабочая площадка. Пыль, стук, гам, крик. Люди строят собор апостола Святого Петра. Один человек везет какую-то, значит, там, несет, например, там камни. Его спрашивают, ты что делаешь здесь? Он говорит, я здесь нанялся на работу каменотесом, обтесываю камни и ношу их, потому что мне нужно кормить семью. Понятно. Второго спрашивают, который занимается той же самой работой. А ты что здесь делаешь? Он говорит, а я строю храм во имя апостола Петра. То есть, если бы все люди, нанятые на этой стройке, думали так, как думал первый, храму бы этому стоять долго не пришлось. Храмы стоят только тогда, когда люди, построившие их, и вознамерившись даже построить их, мыслили так, как мыслил второй. Я строю храм Богу живому. Я строю памятник христианского зодчества. Я строю святилище для бескровной жертвы в честь там, святого апостола или, там, или святого архангела или святой Богородицы. Вот благодаря эти, то есть работу они делают одну и, то же, одну и ту же. Они тешут, носят, там, значит, задыхаются в пыли, получают одинаковую зарплату. Но думают они о разном. Один зарабатывает деньги для семьи, в этом нет ничего плохого, но в этом нет ничего и сверхъестественно высокого. Священного в этом нет ничего еще пока что. А у второго есть такая священная нотка в занятиях.